Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Пока война продолжается, опубликован подробный план американцев администрации Трампа по урегулированию войны на Украине. План был составлен еще в апреле 2024 года, но недавно Трамп назначил некоего Келлога спецпосланником США по Украине. И теперь пункты выглядят следующим образом. Установить дипломатические отношения с Москвой и прекратить демонизацию Путина. Мирные переговоры, оказывать давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры. Стимул для России. Отложить членство Украины в НАТО на 10 лет, позволить России сохранить занятые территории, постепенная отмена санкций и нормализация отношений с Америкой при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины. Вот тут вопрос. Украине ничего не нравится. Поддержка Украины. Продолжение военной помощи и двухсторонних гарантий безопасности. Украине не нужно официально признавать контроль России над территориями, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой. А если Украина откажется от мирных переговоров, то прекратить ей военную помощь. То есть вот если типа воевать не будете, мы вам чего-нибудь дадим, а если будете, то хрен вам. Ну, посмотрим, таким ли будет план. Нужно дождаться, пока Трамп вступит в должность, а пока Байден продолжает заваливать Украину оружием, поставляя его все больше и больше, чтобы успеть завалить ее насколько можно. Чтобы потом как можно дольше продолжалась эта самая войнушка. Новости с фронта. На Покровском направлении трасса Покровск-Курахово перерезана нашими. Наши части продолжают наступать в обход города с юга. При этом они утром сумели физически перерезать трассу Покровск-Куратово южнее населенного пункта Шевченко. Таким образом, у нас появился удобный плацдарм для дальнейшего наступления в этом районе. Также поступают данные отхода противника из части полей в сторону Дачинского. Наши части на них закрепляются. А вот на Купянском направлении противник, перегруппировав свои силы из района Купянска, наносит по нашим двум плацдармам удары с целью их уничтожения. Как считает военный обозреватель Юрий Подоляка, он своего, скорее всего, достигнет. Решение логичное и предвиденное. Иметь возможность и уметь ею пользоваться – это талант. И он явно не входит в число талантов некоторых наших военачальников, особенно на этом участке фронта. Многодневное продвижение вперед через серый микрорайон Забалка в Торецке закончился важнейшим результатом. Противник был выбит не только с терриконов шахты центральной, но и с территории самой шахты, которую сейчас в нашей части зачищают. Если украинцев не хватит сил их отбить, то очень быстро это все отразится на обороне противника в Торецке. Так или иначе, шахта центральная и ее терриконы составляли главный оплот его обороны в западной части города. Теперь это отразится на нашем продвижении в Петровке и Щербиновке.
Европа остается приверженной деструктивной линии на продолжение войны. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабеет.
Президент Владимир Путин поручил региональным властям включить физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе обучение детей плаванию, в перечень госуслуг. Срок исполнения поручения 1 марта 2025 года. Ответственным назначен глава Кабмина Михаил Мишустин. В России по итогам ноября продано 14 тысяч новых легковых автомобилей. По данным Минпромторга, показатели снизились по сравнению с октябрем почти на треть. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году продажи легковушек могут рухнуть на 30%. Компания Wildberries начала тестировать доставку продуктов питания и готовой еды. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет «Впрок.ру». Пока услуга доступна в некоторых районах Москвы. Среднее время доставки продуктов составит 4 часа. Каждый четвертый работодатель в России пытается удержать сотрудников от увольнения и сохранить весь персонал. Таковы данные сервиса по поиску работы «Суперджоб». Главной причиной данного тренда является нехватка кадров.
В России капитализм продолжает удушать людей. Опыт ведущих предприятий Уральского федерального округа свидетельствует, что зарплаты растут, особенно на самых прибыльных. Их сотрудники могут не просто жить в целом лучше среднестатистического земляка, но и способны купить жилье, не влезая в ипотеку, которая стала для большинства неподъемной. А вот бюджетники находятся в несравнимом худшем положении. Зарплата копеечная. Средний размер зарплаты врачей в Свердловской области на начало октября около 80 тысяч рублей. Ну, это прям прилично, если сравнить с другими регионами. Но все равно, как бы при нынешних ценах, это считается явно недостаточным. Воронежцы продолжают сообщать о мошенничестве с выбором управляющих компаний. Такая ситуация, в частности, произошла в одном из домов на улице Пешестрелецкой. Людям не дали сменить управляшку, подсунув поддельное решение жильцов с ненастоящими подписями. По словам горожан, никто из указанных в списке людей свою подпись там не ставил, и собрание никто не устраивал. Более того, в протоколе о согласии сменить УК были те, у кого уже даже нет в живых. Причем давно, при ознакомлении с поддельным протоколом, я увидел подпись своего покойного отца. Он умер 3 года назад, делится воронежец. Идет повсеместный захват домов со стороны мошенников, а со стороны властей нет никакой реакции, несмотря на признаки уголовного дела. Что происходит дальше, все мы прекрасно видим из ежедневных сводок СМИ. Практически каждый день происходят коммунальные катаклизмы. Ушлые дельцы грабят людей, не обслуживая их дома. В других регионах такого беспредела нет. Комментирует депутат от «Справедливой России» Артем Рымарь. Ситуация с захватом домов в поселке Сомово немного разрулилась. Из 4 домов 3 попали таки в ту управляющую компанию, в которых хотели. 4-й дом под вопросом, нашли какие-то ошибки в документах, и в очередной раз, видимо, в скором времени будет продолжаться борьба. Информация сразу же была доложена в Воронежский обком КПРФ. Надеемся на помощь наших депутатов областной думы. Маскарад на улице Ленинградской в минувшие выходные. С раннего утра в субботу около 7:30 безо всякого на это права десант из десятка молотчиков в балаклавах, строительных касках и спецодежде с инструментами на 3 экскаваторах и другой строительной технике заявились на улицу Ленинградскую, 116, чтобы самовольно снести наши гаражи, пишут в телеграме жители окрестных домов, и уничтожили находящееся там имущество. Совершить такой майдан на левом берегу им помешали жители, снявшие все это дело на видео и выложившие в интернет. За время, пока полиция не навела порядок, организованная группа в масках срезали ворота в гаражах и воровали оттуда все содержимое. Какой наглостью надо обладать Гончарову, чтобы публично заявить, что в 20 метрах от строительной площадки в их преступных интересах орудует банда неизвестных ему людей, сообщают местные жители. Там пытаются все снести и построить очередные человейники. Владельцы гаражей начали массово писать заявления в полицию и прокуратуру. Со слов собственника одного из незаконно вскрытых гаражей, у него пропало 2 единицы огнестрельного оружия, оставленного им после охоты. Заявление в полицию написано.
В столице стартовал международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения 2024». Разговор о ситуации в отрасли пойдет на самом высоком уровне. Ведь организаторы форума – Госдума и профильное министерство. В преддверии недели здравоохранения наши корреспонденты поговорили с представителями профессионального медицинского сообщества о главных проблемах отрасли.
В конце года завершится нацпроект здравоохранения, который, по мнению главы профильного ведомства Михаила Мурашко, был в целом успешен. В своем недавнем выступлении министр отметил, что все выделенные на нацпроект средства пошли на 9 федеральных проектов, охватывающих все уровни. Это обеспечило беспрецедентное повышение доступности медпомощи, включая высокотехнологичную. Эксперты со своей стороны отмечают, действительно качественных улучшений в отрасли мало. Врачи жалуются на несправедливую систему оплаты труда и то, что выделяемые бюджетные средства часто не доходят до цели.
Вопрос, куда они исчезают, почему они не доходят до конкретных больниц, до зарплат медработников, почему не выполнены до сих пор указы президентов известные, да, о соотношении зарплат медработников со средней зарплатой в регионах. Мы не понимаем, откуда берется статистика, которую выдает Росстат и Минздрав, какими они пользуются методами. И вообще хотелось бы, чтобы в ближайшее время действительно были изменения.
Однако политической воли к серьезным изменениям правящий класс не демонстрирует. Так, в только что принятом бюджете заложено снижение расходов на отрасль. С учетом официальной инфляции, фактическое урезание трат за два года составит 10%. При этом власть по-прежнему делает ставку на частную, никем не контролируемую медицину.
Не бывает, понимаете, медицины государственной, частной и медицины коммерческой, как не бывает государственной и частной математики, географии и так далее. Медицина, она едина, и вообще во всем цивилизованном мире уровень медицины не зависит от того, в какое вы медицинское учреждение попадаете. И, в принципе, должно быть такое же и у нас. Мы должны усилить уровень контроля государства за медицинской помощью. И единые требования должны быть и к частным медицинским учреждениям, и к государственным. А на сегодняшний день проблема именно в том, что задача в медицинском бизнесе, она иная.
Медики обращают внимание, некоторые важные вопросы развития отрасли поднимаются на уровне президента. Так недавно Владимир Путин назвал несправедливой зависимость заработка врачей от регионов, в которых они работают, и поставил задачу изучить вопрос перехода к единой тарифной сетке.
Для единой сетки нужна единая система здравоохранения. Сейчас она региональная. В Москве одна медицина, в Московской области другая медицина и так далее. Для этого нужно вернуться к советской системе, со всеми Минздрава, да, которые вот тогда появится отраслевой принцип. А сейчас пока, когда тем более каждая медицинская организация отвечает само за свое хозяйственное состояние, в свою очередь возможность его финансирования зависит от возможности региона, как бы план хороший, но перейти без централизации системы, без ее превращения в единую общенациональную систему, мне кажется, это маловероятно.
Эксперты уверены, серьезные реформы здравоохранения начнутся только в случае обращения власти к опыту работы системы Семашко. Сегодня этот опыт широко востребован в мире.
Практически большинство развитых стран отказалось от взимания страховых взносов с зарплат для финансирования общедоступной медицинской помощи. Значительная часть развитых стран, капиталистических стран, финансирует здравоохранение, не облагая труд налогами, а из общих налогов. Это советский подход. Ряд стран создали централизованную систему единого плательщика, где один национальный бюджетный или страховой плательщик платит за всю медицинскую помощь всем гражданам, независимо от того, где они живут, где они работают, в каком ведомстве и в каком социальном статусе находятся.
Ну, возьмите Северную Европу, там давно уже бесплатное здравоохранение. Вообще весь мир идет в обратную сторону, не в сторону платности социальных услуг, а в сторону обеспечения их государством. И я думаю, у нас тоже должен закончиться процесс первичного накопления капитала, и все-таки мы должны вернуться к справедливому распределению, хотя бы к единой доступности социальных услуг.
В КПРФ отмечают, система Семашко формировалась в тяжелое для России время. Сегодня период тоже непростой, но нет никаких оснований сомневаться в том, что повторить опыт СССР удастся. Тем более, что президент в конце октября дал высокую оценку советской системе здравоохранения.
Если будет политическая воля, все это сделать возможно. Разрушили, да, много, но еще не до основания и не до конца. И то, что сейчас вслух звучат такие слова от высшего должностного лица государства, от нашего президента. Я думаю, что это дает нам надежду на то, что мы сможем очень сильно перестроить, отменить эту оптимизацию, которая столько лет гробила нашу систему здравоохранения, и перейти к нормальному процессу выстраивания системы здравоохранения, оптимальной, доступной, которая зайдет в каждый дом, которая поможет каждому гражданину России.
Глубинной ошибкой назвали в Государственной Думе ликвидацию в 2013 году начального профессионального образования и призвали освободить от ЕГЭ и ОГЭ всех, кто хочет получить рабочую профессию. 27 ноября на охотный ряд пригласили треть кабинета правительства, чтобы обсудить на самом высоком уровне проблему подготовки квалифицированных кадров и повышения престижа рабочих специальностей.
На правительственном часе в Госдуме депутаты горячо обсуждали с представителями профильных министерств, где найти рабочие руки для страны, которую обложили 22 тысячами санкций и которая в таких условиях проводит СВО. Внятно не получилось.
Сейчас у нас прогнозисты собрались. Одно министерство прогнозы выдает, второе министерство прогнозы выдает. Ну хорошо, это хорошо то, что есть прогнозы. Но только нам-то надо искать решение проблем. Поглядите, у нас заводы стали работать круглосуточно. Дефицит огромных кадров. Вот мы хотим от вас это услышать.
Особо остро кадровый вопрос стоит в ВПК. По некоторым оценкам, нехватка здесь специалистов уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.
По нашим оценкам, потребность рынка труда в кадрах в горизонте до 30-го года составляет не менее 2,4 миллиона человек.
Однако, судя по выступлению господина Котякова, в его ведомстве явно не были готовы к такому повороту событий.
В 2020 году мы видели серьезный всплеск безработицы в связи с ковидными ограничениями. К концу 2021 года ситуация стабилизировалась, но введение санкций в начале 2022 года привели к масштабному высвобождению персонала на предприятиях с иностранным капиталом.
Затыкать возникающие бреши стали гастарбайтерами только с 2015 года. Почти в три раза было увеличено количество профессий для льготного получения вида на жительство. Если 9 лет назад перечень содержал 74 специальности, то в 2023 его расширили до более 200 позиций. И это оказалось только вершиной айсберга в темных миграционных водах.
Вы тот человек, который определяете перечень профессий. Вы берете и говорите, у нас не хватает врачей, приезжайте из-за границы. Учителей, воспитателей. Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии, Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан?
А вот в Минэко уповают на нацпроект повышения производительности труда. По прогнозам ведомства, только из бюджетно- и социальных секторов за счет цифровизации высвободится более 120 тысяч человек.
Мы детально с каждым отраслевым ведомством встречались, обсуждали KPI и потенциал вот, использования, высвобождения людей из бюджетной сферы. Значит, ну, демография, по крайней мере, в сфере образования тоже этому способствует. У нас потребность в кадрах будет несколько снижаться. Это означает, что мы можем наращивать либо компетенции в системе образования у педагогов, либо педагоги могут идти в смежные, значит, отрасли, в смежные профессии.
От такого заявления даже господин Володин, кажется, завис на какой-то момент.
А предложение? Мы вообще как-то будем решать вопросы и бороться с вызовами? Вот у нас, если говорить о экономике, более 22 тысяч санкций объявлено России. Мы вообще с вами будем заниматься подготовкой кадров в системе начального профессионального образования? У нас его нет на сегодняшний день практически.
А вот здесь настоящая беда. В 2013 году ПТУ оказались вне закона. Их включили в систему среднего профессионального образования. Все делалось, как говорили тогда, с благой целью – повысить качество подготовки специалистов.
Была ликвидирована система начального профобразования, и все профобразование объявлено средним, это привело к сокращению подготовки по рабочим и аграрным специальностям. Тогда мы говорили, что теперь никто никого не будет обзывать ПТУшниками, хотя так называемыми ПТУшниками были, например, Юрий Гагарин и Виктор Черномырдин.
Сегодня в системе СПО обучается около 4 миллионов человек. Вроде бы неплохо. Однако рабочую специальность выбирает только каждый десятый студент. Не престижно, а главное, обучение платное.
Коллеги, кто пойдет? Где здесь престиж? Поглядите, у нас около 50% на коммерческой основе получают рабочие профессии и профессии в среднепрофессиональном образовании специалистов. Разве это дело? Весь мировой опыт говорит, что получение профессии должно быть на бесплатной основе.
Между тем, только половина выпускников в лучшем случае работает по своему диплому. Подлил масло в огонь вице-спикер парламента Борис Чернышов.
По таким направлениям, как архитектура, не работают по специальности 60% выпускников. Машиностроение 54%, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 54%, сельское, лесное и рыбное хозяйство 53%, техника и технологии строительства 53%. То есть действительно резервы есть, они огромные.
Впрочем, 27 ноября в зале пленарных заседаний царил дух единополагания. Депутаты не только запаслись цифрами, но и предложениями. Ситуацию придется менять в корне, а именно озаботиться общежитиями, стипендиями для молодых людей, которые захотят получить рабочую профессию. Параллельно необходимо поднять и престиж преподавателей, работающих в сфере СПО, настаивали в КПРФ.
Надо, чтобы базовая ставка преподавателя и мастера производственного обучения была не 14 тысяч, в то время как доставщик пищи в Москве получает 180. Надо вернуть единый тарифно-квалификационный справочник.
Государственную политику надо пересмотреть и в отношении предприятий, которые сами занимаются подготовкой кадров, вторили коммунистам СРФ.
Если предприятие само готовит эти кадры, то готовит их из чистой прибыли. То есть получается, что самый эффективный инструмент, которым обладают предприятия, сегодня никак не поддерживается государством. Вообще никак.
Миллион специалистов рабочих профессий нужен к 2028 году. А это значит, нужны меры, которые могут дать моментальный эффект. И здесь главной плюшкой может стать отмена ОГЭ и ЕГЭ. Выдвинул идею господин Володин.
А зачем у нас ОГЭ, ЕГЭ для тех, кто хочет получить профессию сварщика или кладовщика? Зачем? Вот вы скажите. Что, нельзя итоговый экзамен выставить и зачислить?
Присутствовавший на правчасти министр образования Сергей Кравцов не стал комментировать предложение председателя парламента. А вот вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко пообещал проработать вопрос.
В Липецкий обком Компартии обратились жильцы общежития в 15-м микрорайоне города. Их дом разваливается. Крыша течет, трубы лопаются, стены рушатся. Люди обращались во всевозможные инстанции, но реакции нет.
Вот, все наглядно видно, это невыносимо. Куски огромные сыпятся на голову. Сколько раз вызывали управляющую компанию. Проблем здесь никаких не находят. Это визуально все видно, как можно не увидеть. Все, вот, отслоения идут прям конкретные. Скоро это просто рухнет нам всем на голову.
«Живите, как хотите». Приблизительно так отвечают жильцам общежития в 15-м микрорайоне Липецка управляющей компанией «КИТ», которая обслуживает их восьмиэтажное здание.
«С общежитием все не так. В УК мы платим по 540 рублей с человека проживающего. Трубы текут, подвал течет, козырек сыпется нам на голову, вся штукатурка. И каждый раз идешь и думаешь, упадет или не упадет. Тебе на голову сегодня кирпич с козырька или откуда это еще. Плесень, грибок, всего на свете полно.
В туалет и душ зайти невозможно. Обваливается потолок. На стенах черная плесень. В подъездах выбиты окна. Каждую зиму проблемы с отоплением. Жильцы вынуждены включать электрообогреватели.
Периодически нет воды. Очень часто нет отопления. За ту зиму, я не знаю, по пальцам можно перечесть, когда были горячие трубы. Ничего не делается. Ни на что нет реакции вообще никакой. Просто когда звонишь, жалуешься, пишешь. Отписки тоже не всегда приходят на наш адрес, когда мы обращение какое-то отправляем.
Все бы ничего, если бы не текли трубы. В подвале прорвало, затопило, подмывает фундамент. Течет крыша, в домах, в комнатах у людей плесень.
Здание 1976 года постройки. По областной программе запланирован капитальный ремонт, но только на 2041 год. Жильцы отправили в госжилинспекцию уже десятки жалоб. Управляющую компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей. И ничего не изменилось. Отчаявшись, люди обратились в КПРФ.
Насколько я знаю, люди как бы сами придали огласке всю эту ситуацию, и уже сотрудники Следственного комитета заинтересовались этим вопросом. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управляющей компании. Это дело будет на моем личном контроле, я буду на постоянной связи с жителями этого дома, если по необходимости буду выезжать, смотреть, что происходит, то есть какие действия предпринимаются со стороны соответствующих структур.
Активисты и сторонники КПРФ из Оренбургской области отправили очередной гуманитарный груз в больницы Донбасса и бойцам на фронт. Работа по сбору помощи идет как в крупных районных центрах области, так и в самых отдаленных селах.
Вот одному бойцу точно хватит на чай попить. На один чай как раз хорошо.
Чак-чак с домашним медом готовят и упаковывают в селе Кусем Адамовского района. Здесь же в сельском клубе делают лагманную лапшу, плетут маскировочные сети, заливают парафином окопные свечи и собирают прочую гуманитарную помощь, которую приносят жители села.
Мы уже третий год работаем. Начали мы с сетей. Вот сначала мы начали плести сети, вот сегодня мы закончили 81-ю сеть. Также мы еще и вяжем носки. Женщины у нас на дому уже вяжут носочки. Плетем браслеты выживания. Сегодня мы вот начали печь чак-чак.
Полтора месяца назад несколько энтузиастов из разных сел Адамовского района объединились в движение «Беспокойные сердца». И теперь ездят друг к другу в гости и централизованно собирают гуманитарную помощь, которую отправляют вместе с конвоями КПРФ.
Сейчас вот налажен контакт со школой, они начали делать нам рамки под нашлемники будут делать, контакт налажен. И тоже женсовет с нами тоже, Светлана Владимировна, поддерживаем отношения, все заинтересованы в победе.
Здесь простыни, пододеяльники, медицина, здесь маскировочные сети, это уже пойдет дальше, напередок. С поселка Кускуль, вот посылки солдату. А еще у нас есть письма солдату. Вот здесь вот у нас 336 пар теплых носков приготовили, наволочки приготовили, соленья домашние приготовили. Это все будем отправлять в четверг.
Очень много у нас продуктового набора. Сало мы закатывали в пленку, и мед собрали. У нас очень активно население принимает участие в помощи.
Волонтеры работают адресно и собирают гуманитарную помощь по заказу командиров конкретных воинских подразделений, а также больниц, школ, детских домов, расположенных в Донбассе и на новых территориях России.
Большое спасибо Оренбургскому областному отделению Коммунистической партии Российской Федерации, движению «Беспокойные сердца» поселка Караванный Оренбургского района, поселков Майский, Речной, сел Кусем, Каскуль, Адамовского района, ученикам Майской средней школы. Большое вам спасибо.
Победа будет за нами.
Хочется отметить прежде всего, это дальний наш Восток, это Кваркино, это Адамовка и северо-западную часть. Это Абдулино, это бугурусланских ребят. На постоянной основе передаем посылки, помощь всяческого рода, для того, чтобы наши бойцы.
НАТО на данный момент не обсуждает возможность вступления Украины в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, сейчас приоритетом для военного блока являются лишь поставки оружия Киеву. Отметим, что власти Украины неоднократно заявляли о желании в ближайшее время стать членом НАТО.
В Грузии провалилась уже четвертая попытка оппозиции устроить Майдан, заявил премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе. Он подчеркнул, что организаторы акций, в том числе неправительственные объединения, финансируемые из-за рубежа, понесут ответственность за произошедшее. Порядка 66 тысяч сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen бастуют против сокращения рабочих мест. Акции проходят по всей Германии. Манифестанты требуют роста зарплат на 7% и восстановления коллективных договоров. Польские фермеры протестуют по всей стране. Они недовольны торговым соглашением, которое Евросоюз планирует заключить со странами Южной Америки. Аграрии считают, что это создаст конкуренцию на рынке. Во Франции протестуют водители такси. Они выступают против снижения тарифов на перевозки и ухудшения условий труда. Из-за акции движение на некоторых участках дорог в парижском регионе значительно затруднено.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2. В четверг, 5 декабря, характер погоды существенно не изменится.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Средства массовой информации пишут, что к концу года предложения по срочным депозитам в некоторых банках могут достигнуть 30% годовых. Это еще не акции МММ и не ГКО образца 98 года, но старшее поколение наверняка насторожилось. Хотя, может быть, и нет особых причин для беспокойства, ведь на банковских вкладах граждан уже почти 57 триллионов рублей. Это намного больше расходной части федерального бюджета. Но что ждет нас впереди? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Гости нашей студии – Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, руководитель научного направления мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика, ЦМИРАН, заведующий кафедрой Государственного университета управления, заведующий кафедрой финансового университета. Георгий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Александрова Ольга Аркадьевна, профессор финансового университета, заместитель директора по научной работе Института социально-экономических проблем народного населения ФНИС ЦРАН, доктор экономических наук. Ольга Аркадьевна, добрый день. Любомутров Дмитрий Владимирович, экономист, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Дмитрий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
И Лежава Александр Владимирович, экономист, финансовый аналитик. Александр Владимирович, добрый день. Александр Владимирович, с вашего позволения начнем как раз с вас. Вот такой вопрос совершенно очевидный. Говорят, что сейчас наступает золотое время для вкладчиков банков. Согласны ли вы с этим? Как говорят в таких случаях, плюсы, минусы, подводные камни.
Я бы сказал, что если сравнивать с золотом, то это скорее золотая осень. Все красиво, все замечательно, все хорошо выглядит, но все это кратковременно и может в любой момент измениться.
Я вспомнил, знаешь, лето красное пропело и зима катит в глаза.
Ну, примерно, да. То, что зима близко, это совершенно точно. Потому что, когда говорится о высоких ставках, да, вроде бы это все красиво. Но если так задуматься, то я бы предпочел видеть 3% по вкладам при 2% инфляции, чем 20% по вкладам при 22% инфляции. Потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете, в первом случае это увеличивает ваш капитал и ваше благосостояние, а в другом случае происходит совершенно обратное. Вы выигрываете на процентах, но проигрываете на капитале. И вот это вот изменение, оно имеет место быть. И, как мы прекрасно знаем, банки – это не благотворительные организации. Это коммерческие организации, и они ориентированы на получение прибыли. И поскольку они дают столь высокие ставки, значит, они абсолютно уверены, что инфляция будет расти. Соответственно, они стремятся привлечь те деньги, которые сейчас еще что-то стоят, чтобы ими воспользоваться, и готовы немножко поделиться своими от своих прибылей, что называется.
Георгий Борисович, ну вот Центральный банк поднимает ключевую ставку для борьбы с инфляцией. И сам же утверждает, что темпы инфляции остаются высокими. Я не экономист, я всего-навсего человек, который ходит по магазинам и который видит, что вот это вот поднятие ставки, мягко говоря, наверное, играет обратную роль, судя по ценам. Вот к чему вообще приведет эта гонка с повышенной ставкой? Что нам ждать в 2025 году?
Ну, мне кажется, что цель снижения темпов роста цен и поднятие ключевой ставки – немножко разные вещи. Значит, исходит руководство ЦБ, исходит из аксиомы, что поднимая процентную ставку, вы удорожаете деньги и тем самым гасите инфляцию. Это далеко не очевидно.
Вот.
Это отражает, я бы сказал, такое примитивное понимание экономики в целом и макроэкономики в частности. От чего зависит инфляция? Ну, вы можете поставить такой же вопрос, от чего зависит рост ВВП? Сложный вопрос. От того, другого, пятого, от санкций, от производительности труда. Много ответов. Такое же множество ответов на вопрос, от чего зависит рост цен. И вот здесь, конечно, нужно более тщательное и исследование, и более тонкое понимание экономики.
Вот к чему приведет в конечном итоге эта гонка за ключевой ставкой? И действительно ли сейчас вот некая такая осень, ну золотая осень для вкладчиков? Люди же несут серьезные деньги в банки, и им ну, худо-бедно платят серьезные проценты.
Им, конечно, платят проценты, и приведет это, значит, ну, как считается, к оттоку денег из бизнеса, из промышленности и так далее. Но и это далеко не очевидно, потому что деньги бизнеса, деньги предприятий, они также, значит, говорят, что они, будучи запущены в бизнес, не принесут надлежащей доходности, маржи. И, значит, это, а стало быть, они не будут туда вложены. Это тоже примитивно. Бизнес есть бизнес. Он предполагает вложения, в том числе вложения в производство, в том числе вложения в банки, в том числе вложения в человеческий капитал, в том числе вложения в позицию банка, не банка, а позицию предприятия на рынке. У бизнесмена множество критериев. И когда он в соответствии с этими критериями будет принимать решение, куда ему вкладывать свои деньги, то тут основную роль, вот я хотел бы сказать, что более важной, чем размер процентной ставки, является ожидание в отношении повышения, производное, так сказать, изменение. Если он ожидает, что ставка будет повышена, то это означает, что деньги, вложенные даже в низкомаржинальный бизнес, по истечении производственного цикла, могут попасть в более высокую процентную ставку, быть вложенными и тем самым окупить низкую маржинальность бизнеса.
Ну, Георгий Борисович, если прямо вот совсем вкратце, чтобы эту тему завершить, у вас вот в голове нет ли некого сходства вот нынешней этой ставки и того, как люди несут деньги в банке, все-таки с пирамидой МММ? Ну, что-то вот такое тут есть. Мне кажется, что сколько веревочки не виться, как поговорки, а конец будет.
Ну, конечно, такие схемы, где каждый следующий цикл зависит от притока новых денег и не имеет отношения к производственному циклу, конечно, это... Ситуация подрывает перспективы государства, подрывает перспективы развития экономики, которые сейчас так нужны в условиях санкций, в условиях взаимоотношений с другими государствами, в условиях СВО. Экономика является становым хребтом. И поэтому я с вами согласен, что поддержание этой экономики не просто на плаву, а в состоянии развития, необходимые условия для жизнедеятельности всей страны.
Ольга Аркадьевна, а главный вопрос экономики – это все-таки производительность труда, это производство реальных товаров. И вот теории монетаристов о том, что деньги создают новую стоимость, мне напоминают мультфильм про Скруджа Макдака, помните, который он купался в деньгах и считал, что деньги – это самостоятельная ценность. А в России растет производительность труда? Вот зарплаты-то повышаются из-за дефицита кадров, из-за ряда других факторов, а товаров-то больше производится?
Сейчас отвечу, можно только чуть-чуть отреагирую. Да. Мне хочется все-таки, чтобы мы, наши зрители, мы были в реальности находились. Мы понимаем, что период, который переживает наша страна, экономика, совершенно необычный. Огромные деньги влиты в соответствующие сектора, если можно так сказать, да. На соответствующие направления, в том числе я как народное население, даже на поддержку населения для того, чтобы, не буду говорить слово «покупка», используя слово «обеспечить» его лояльность. Да, вдруг вспомнили про многодетных, там, малообеспеченных семьи с детьми и так далее. Огромные деньги. Их надо чем-то покрывать. Фонд национального благосостояния уже тратим и так далее. На бюджетный дефицит пошли. Теперь мы видим, что в рамках налоговой политики государство отовсюду пытается извлечь деньги. Вполне возможно, что и банки будут приобретать облигации федерального займа. Да, могут сказать, что но ведь по облигациям федерального займа тоже, по-моему, 18% сейчас. Это же тоже такая пирамида. Ну, а где у нас есть гарантия, что потом не скажут, извините, подождите, у нас такая ситуация, мы не перенесем сроки.
Мы с вами 98-й год здесь все помним, да. Что там было.
То есть, на самом деле, наша история, и даже недавняя, говорит нам о том, что, возможно, совершенно варианты другие, где будут приняты просто какие-то политико-экономические, так я скажу, решения. Второе. Люди наши, действительно, уже было сказано совершенно, что на процентах по депозит вы выиграете, но проиграете на инфляции, на росте цен. Но более того, я уже, например, знаю, что где-то задерживают какие-то оклад заплатили, а стимулирующую надбавку уже перенесли, допустим, на декабрь. Что создают? Ведь такие высокие ставки на депозиты, они какое дают искушение? Георгий Борисович говорил, деньги все, которые возможны сейчас, пустить на этот рынок, на финансовый, на эти депозиты, чтобы извлечь эти. Поэтому люди уже даже недополучат. Они не получили, допустим, эту стимулирующую надбавку, а когда ее выплатят, она уже обесценится за счет этой инфляции. Теперь по поводу производительности труда. Во-первых, зарплаты выросли не во всей экономике, они выросли в определенных секторах. Бюджетный сектор не вырос. 5%, на который нам индексируют сейчас зарплату, совершенно не покрывает инфляцию. Во-вторых, когда мне говорят, что у нас низкая производительность труда, мне всегда хочется сказать, расскажите это врачам, например, которых мы летом проводили исследования. 90% нам говорят эксперты, профессиональные выгорания у врачей. Откуда? А из-за того, что они дают такую производительность труда, другое дело, что от производительности до эффективности, а именно помощи реальной медицинской, не доходит. И дальше, конечно, мы же понимаем, куда этот бюджетный импульс, который был произведен, он ведь пошел на производство той продукции, которая она была и нету. Поэтому, конечно, соответствующие дисбалансы возникают, в том числе и связанные с наполненностью рынка товарами. Более того, хотим мы не хотим, действительно, у нас, знаете, такой психологический эффект. Пугали санкциями страшными, ужаса не случилось. Но ведь нет такого, что они никак не подействовали. Конечно, логистические цепочки удлинились, усложнились. Все эти платежи и так далее, они тоже вкладываются. При том, что мы подошли к 2022 году, ведь действительно абсолютно импортозависимыми. Даже там, где наклейка сделана в России, а так немножко поскребешь, 90%-то будет импортный.
Дмитрий Владимирович, президент на недавнем съезде ФНПР сказал, российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом ключ к повышению эффективности производств. Я на своей памяти помню уже экономику высоких заработных плат, которые постоянно постоянно повышались. Это 90-е годы. Помните, тогда была вот бумажка 10-рублевая, а только у нее было 4 ноля, 10 тысяч. Вот. И зарплаты исчислялись миллионами рублей. Они росли постоянно. Люди в голодные обмороки падали, этих миллионов и сотен тысяч не хватало даже на еду некоторым. Есть ли опасность вот такого или сопоставимого раскручивания инфляции? Что вы об этом думаете?
Конечно, есть. И происходит эта опасность, прежде всего, от действий Центрального банка, которые своими абсолютно непродуманными, а может даже и вредоносными действиями мешают нашей промышленности развиваться, просто буквально душит ее ставками. Тем самым он мешает предприятиям наращивать выпуск продукции, которую покупают люди, не дает возможности брать дополнительные оборотные средства, не создает инвестиционных кредитов. Я напомню, что у банков две функции основные в экономике. Это расчеты и трансформация ресурсов. Вопрос, куда они трансформируют ресурсы с помощью Центрального банка. Он понимает, что инфляция все-таки она берется от того, когда люди готовы платить любые деньги при недостатке товарной массы. Я работал в системе Государственного банка в Советском Союзе, и мы прекрасно, как работники банка, понимали, что наша роль вторичная. Наше дело – обеспечивать производство. А вовсе не, радовать всех количеством депозитов.
Попало, да.
Мы эти депозиты трансформировали в кредиты заводам, а не гражданам. Значит, если брать зарплаты, то, в принципе, доля зарплат в ВНП СССР, она примерно коррелирует с долей зарплат в, сейчас. То есть это примерно процентов 35-40. Но в Советском Союзе я специально посмотрел справочники Госкомстата СССР. Дело в том, что кроме зарплаты, которая была примерно сравнимая, в Советском Союзе были еще выплаты из фондов, из фондов таких, которые обеспечивали получение социального жилья.
Общественные фонды потребления.
Да, общественные фонды потребления. Это пенсии, это надбавки, это детские лагеря, это санаторно-курортное здравоохранение и так далее. И все это по советской статистике составляло около 20%. То есть, когда 17, когда 19, когда 21. То есть, там по годам разное, но в принципе все это составляло порядка 20% от ВНП. Это я еще не учитываю выплаты колхозникам. Это продажа сельхозпродукции гражданам, которые их производили, это товарообмен, даже это учило Госкомстатом, это еще несколько процентов. И таким образом доля зарплат в ВНП СССР, она была процентов 60, а не 35 и не 40, как сегодня. Это раз. Но самое главное даже не в этом. А когда я специально провел маленькое исследование такое, что соотношение кредитов к депозитам в Советском Союзе было такое, что примерно кредитов там все было 6%. А сейчас 60%. Что говорят исследования там РАМИРа, да и росстатовские данные, что большинство российских семей заявляет об отсутствии сбережений, что они лишились сбережений. Спрашиваются задачники, а где же у банков-то кредитные ресурсы возьмутся для трансформации их в кредитование экономики, если их специально закредитовывают? Хорошо ли это, когда население покупает продукты в кредит? Вот он настоящий источник инфляции.
Надо ли людям сейчас быть осторожными? Вот когда их завлекают этими ставками 20, 21%, некоторые банки, уж не знаю, как 25% предлагают. Вот надо ли людям все-таки быть осторожными, чтобы доллары в глазах не мелькали?
Я напомню этим людям, что в 1998 году упали все системообразующие банки. Все. Я работал в банковской системе. Я это видел. Не спасло ничего. Ни большие капиталы, ни Оперводин, ни спецнадзор Центрального банка, ни рейтинги всяких этих псевдорейтинговых агентств западных всяких, Standard & Poor's и так далее. Ничего не спасло. ни резервирования, ничего. Потому что неверное целеполагание Центрального банка привело к тому, что банки стали паразитами, которые работают не на экономику страны, не на созидание, а на высасывание денег из населения.
И, соответственно, риск того, что людей обманут, он достаточно велик получается, так?
К сожалению, да. Этот пастух ведет стадо в пропасть.
Александр Валерьевич, Россия поставлена в такие условия, что вынуждена увеличивать существенно расходы на оборону. И это правильно, и никто у нас с этим не спорит. Наоборот, мы это поддерживаем. Но денег становится больше, причем неравномерно, как совершенно справедливо Ольга Аркадьевна сказала. Инфляция растет. Что в таких условиях делать? Вот тут один из депутатов вообще предложил другой совершенно способ вообще обнулить учетную ставку, ключевую ставку. То есть совершенно противоположную стратегию. Что вы об этом думаете?
К сожалению, то, что эти деньги, которые печатает Банк России, имитирует, а у нас больше, кроме него, деньги не выпускает никто, это все ведет, естественно, к инфляции по одной простой причине. Потому что финансируются те сектора, продукция которых постоянно расходуется на поле боя. То есть денежная масса у нас увеличивается, объем товаров народного потребления не растет. Я даже не говорю то, что он может сокращаться, не растет.
Не растет, да.
Соответственно, будут вынуждены расти цены. Что делает Банк России? Банк России пошел по самому, на мой взгляд, порочному пути. С одной стороны, он печатает свои рубли, выпускает все больше и больше. А с другой стороны, пытаясь удержать эту денежную массу, чтобы она не выливалась на товарный рынок, поднимает процентную ставку. То есть, с точки зрения финансового механизма, у них все нормально. Они блокируют порядка там, 6 или 7 триллионов рублей в результате этих депозитов. Но, соответственно, эти деньги в результате высоких ставок не попадают в промышленность. А можно ли тому же самому Банку России понизить там, до 0 или там, до 3, до 5% базовую ставку? Да запросто. Он может это сделать. Но что произойдет сразу после этого? После этого ему крупные банкиры, начиная с самого крупного зеленого банка, просто вышибут все двери и скажут, вы что делаете? Вы нас под нож хотите пустить? Это не вариант. Поэтому другого варианта в нынешней ситуации Банка России, как печатать и поднимать ставки, нет.
Георгий Борисович, вот теперь то, что процитирую я сейчас Набиуллину, цитата. «Жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит тем задачам развития экономики, над которыми сейчас работает правительство. Она делает это так, чтобы все усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на интерес экономики». Вот, ну как вот это можно понять? То есть ставки с точки зрения Набиуллиной обеспечивают экономический рост? Это как-то, мне кажется, даже законам физики противоречит. Что думаете?
Ну, я думаю, что в ее высказываниях содержится противоречие внутреннее. И, к сожалению, это нередкая вещь в сегодняшней общественно-политической сфере, когда говорится, делайте так, но чтобы было вот так-то еще. И вот это вот сочетание «левая рука» одно, но правое делает другое, мне кажется, говорит о том, что в экономике нет системного комплексного регулирования. И выделение Банка России как органа, который регулирует вот эту вот веревочку процентной ставки, отделение его от всей экономики. Откуда взялось это отделение? Ну, это опять та же самая система, когда мы перенимали структуру экономики, структуру ее организации, перенимали у тех стран, которые не имеют, имеют очень мало общего с нашей экономикой. Но экономика России вместе с ее социальным, политическим и другими аспектами представляет собой систему. Невозможно дать Центральному банку одну веревочку, значит, Минфину другую веревочку, а производительностью труда пусть занимается третье ведомство. Нет. Я против такой политики. Я за системную стратегическую политику регулирования нашего внутреннего пространства.
Дмитрий Владимирович, а вот тут глава крупнейшей российской корпорации Сергей Чемезов выступал не так давно в Совете Федерации и возмущался действиями Центробанка. Говорит, что рентабельности 20% даже экспорт оружия не дает. Что уж говорить о других производствах. Производство вообще становится нерентабельным. И вот что тоже с этим делать? Набиуллина говорит, что это замечательно, а для производства это, собственно, смерть. И вот, вот здесь мы вроде что-то чиним, а как это? Одно лечим, другое калечим, как в медицине.
Меня очень порадовало выступление Чемезова. Дело в том, что Центральный банк, он изображает из себя таких небожителей, которым совершенно плевать, что там вопят директора заводов, которые вот там, где-то внизу. Это так вот, плебс какой-то, который там ползает. А они с вершины говорят, а вот будет так, да плевать нам.
Мне на иногда, то, что знаете, кого напоминает? Исследователи вивисекторов.
Вот, ну, да, червяка режут, безжалостные. Да, и да, потом да, выкидывают. Да, да. Но Чемезов – это фигура. Это человек, который возглавляет очень серьезный сектор промышленности, и прежде всего оборонный сектор. Да, конечно, продукция оборонного сектора, она расходуется на войне, она не создает прибавочного продукта в этом классическом смысле, как, так сказать, продукция промышленности мирного характера. Но он сегодня нужен. И если даже Чемезов говорит, что даже торговля оружием не дает такой рентабельности, чтобы покрыть те ставки, которые ему предлагают банки, что его предприятие скоро обанкротится, это, на мой взгляд, экспертный, так сказать, это вопрос уже, конечно, политического противостояния, но это говорит о том, что уже внутри самого высшего слоя руководства, экономического руководства, уже оформилось серьезный спор и противоречие. И это противоречие придется разрешать нашему верховному главнокомандующему. Поэтому, если такая полемика между Чемезом и Набиуллиной, которая на самом деле является выразителем точки зрения наших врагов, которые хотят руководить нашими финансовыми экономическими институтами, чтобы не дать нам победить в войне, ликвидировать остатки нашей промышленности, заставить ее стагнировать и проигрывать в экономическом соревновании нашим врагам, не дать развиться БРИКСу. Это цели не абстрактные. Это цели абсолютно конкретные. И здесь даже все равно, кто там победил в Америке. Задачи наших врагов по развалу Российской Федерации, они никогда, ни при каких президентах не снимаются с повестки дня. И вопрос, кто на кого работает, нам сегодня. Нужно, чтобы, так же как в советские времена, когда нас, сотрудников банковской системы, ориентировали, вы должны обслуживать промышленность и помогать ей, а не изображать из себя каких-то там банкиров-небожителей и заботиться, например, о прибыли Государственного банка.
Именно.
Да никто об этом не заботится.
Да. Ольга Аркадьевна, вот нам говорят, высокая ставка нужна, чтобы остудить потребительский рынок. Не вижу особого там перегрева, но тем не менее, чтобы остудить потребительский рынок. Но ВПК и обслуживающие его предприятия многочисленные, они должны, наоборот, сегодня день и ночь работать. Ни в коем случае нельзя их остужать. Ни в каком смысле. А такое впечатление, что к ним, вот к этому сектору, огромному сектору, относятся тоже как, ну, как-то коммерческим ларькам в свое время. Каким должен быть в этом смысле государственный подход? Промышленность должна работать. И не только ВПК, но он же не в вакууме работает. Вся промышленность должна работать, по идее.
Отвечая на ваш вопрос, я, во-первых, уже Георгий Борисович начал говорить о тех или иных чертах характера нашей экономики, экономико-политической системы. Я продолжу. У нее нам хорошо знакомый реактивный характер. Сейчас потушили, а завтра будет завтра. Это наша жизнь, может, это наш национальный характер с нашим авось. Вот сейчас мы, как говорится, день простоять до ночи продержаться. Первое. Второе черта – избирательный характер. Кому надо, мы поможем, мы ему субсидируем кредит. У него не будет такой высокий кредит. Да, это тоже вечная наша история.
И третье. Тоже за счет кого-то.
Как правильно сказал уважаемый коллега, только за счет нас. Больше не за счет кого в этой жизни. Следующий вопрос. Да, кто-то обанкротится. А разве куда-то исчез интерес кого передела собственности? Никуда не исчез, мы это видим. Это даже сейчас освещается под другим соусом, Конституционным судом. Я вот почитала в том числе и статьи юристов по поводу вот недавнего решения Конституционного суда по сроку давности там, по коррупционным сделкам. Когда? Если это...
Это про национализацию.
Не одно и не другое, да. Понимаете? То есть создание вот такой вот мутной, говоря таким научным языком, правовой неопределенности, а по сути мутной такой среды, в которой никто и вкладывать не будет при возможности, потому что никогда непонятно, куда наше дышло, которым является закон, да, повернет. Следующее. Никоим образом, никогда не выступая в качестве защитника нашего Центрального банка, я, тем не менее, не могу все-таки согласиться с тем, что у нас вот есть такая Баба-Яга, фамилия ее Набиуллина, она работает на наших врагов или нет. Все-таки давайте вспомним, у нас есть, это все-таки не представитель Международного валютного фонда здесь, ну, формально, как минимум, Всемирного банка. У нас президент России предлагает кандидатуру, парламент России утверждает эту кандидатуру. Не нравится, есть возможность поменять руководителя. Кадровый механизм здесь.
На
второе,
практике,
у нас над Центральным банком как бы существует еще Национальный банковский совет. Мы, по-моему, как-то вместе были на передаче, мы вспоминали, что он у нас может быть неправильно его состав, там нет как раз промышленников. Но ведь тоже невозможно себе представить, что сегодня что-то делается как-то само по себе, без санкции верховного руководства.
Александр Ильич, вот такое впечатление у простого обывателя, каковым я себя тоже отношу, что вот эта спираль ошибок, она закручивается, возникает обратная связь, как в физике. И к чему это приведет? И смогут ли те, кто эти ошибки наделал, ведь у нас же у власти сейчас в экономическом блоке, те же самые люди, которые были до СВО и которые проводили политику, скажем так, весьма отличающуюся, могут ли они эти ошибки исправить? Способны ли они вообще на это?
Как совершенно правильно заметила наша коллега,
да.
Здесь нельзя говорить о том, что ответственность полностью лежит только на Набиуллиной, только на главе Центрального банка, да и вообще на всем руководстве Центрального банка. По одной простой причине. На эту должность ее назначает в конечном итоге Государственная Дума. И в апреле 2022 года 338 депутатов проголосовали за то, чтобы она осталась на своем посту. И мандат ей выдали до 2027 года. Он истекает в 2027 году. За это время она может неоднократно обанкротить государство и пустить по ветру его. В результате своих действий.
Да.
Поэтому, когда говорится о том, что там какие-то ошибки, я несколько более категорично смотрю на все происходящее. И, на мой взгляд, это активные действия в интересах нашего противника. А поскольку у нас противостояние идет не с Украиной, а с коллективным Западом, это надо признать, то в данном случае Банк России и тот же самый Минфин российский, они работают рука об руку, как признавал министр финансов, действует в интересах нашего противника.
Объективно, да.
И как хорошо известно, нет более надежного способа разрушить государство, чем подорвав его финансовую систему. Можно ли предпринимать какие-либо шаги по изменению ситуации? Можно. И Банк России вполне в состоянии был бы сделать, если бы были другие люди. Во-первых, необходимо было бы прекратить врать. И объективно сказать, что да, вот такая у нас ситуация, да, вот у нас инфляция такая-то, никакие там не 8 и не 9%, а 18 с лишним, а к концу года будет, видимо, в диапазоне где-то 20-25. Необходимо для того, чтобы снизить инфляцию, и Банк России мог вполне это сделать, увеличить ареал использования рубля, чтобы он использовался не только на территории Российской Федерации, но и захватывал новые регионы, а для этого существует масса возможностей. Но Банк России делает все с точностью до наоборот, сжимая максимально. Вместо того, чтобы использовать российский рубль внутри страны, тот же самый фонд национального благосостояния, а это буквально 3 миллиарда вложено в китайские юани, то есть мы поддерживаем китайскую экономику, а не российскую, а кредитовать могли российские предприятия совершенно спокойно. И есть целый комплекс вот таких вот шагов, которые можно совершенно запросто сделать, которые не требуют особых усилий, но Банк России и Минфин принципиально этого делать не хотят.
Чем-то руководствуясь. Георгий Валерьевич, да. Вот на прошлой неделе Мишустин провел совещание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии в Минске. Там они встречались. Вот союзное государство, наш ближайший друг и брат, можно сказать, Белоруссия. А экономические системы-то у нас принципиально разные. И как вы думаете, если бы народу дали нашему возможность выбрать вот между двумя этими экономическими системами, какой выбор народ бы сделал? Мы с вами, в конце концов, какой бы выбор сделали?
Я не знаю, кто сейчас задумывается о релокации в Белоруссию, выбирая ту или иную страну. Мне хотелось бы сосредоточить внимание на том, что союзное государство обладает большим потенциалом возможностей улучшения нашей экономики, ну и как следствие экономики Белоруссии. Я не специалист по Белоруссии, но мне кажется очень важно, что вот эти кооперационные и вплоть до интеграционных взаимодействий, это не только улучшение эффективности и перенимание положительных качеств, но это повод к тому, чтобы обратить внимание на основные черты нашей экономики. Я считаю, что экономика сейчас настолько широка, что в рамках экономической теории, тем более экономической политики, существуют до противоположности возможности действия в разных направлениях. Не за счет системы сдержек и противовесов, а за счет разумной централизации. Посредине этого коромысла.
Кстати, вот Белоруссия, она же и присутствует, если говорить о белорусской экономике. Больше, наверное, больше государственный контроль в разумном смысле слова.
Больше государственный контроль. Я отношусь к Беларуси очень позитивно. Ну, как ученый, во-первых, потому что там довольно хорошо развита наука, прекрасно развита промышленность, в том числе тяжелая. И для нас это было бы очень важно, если бы мы могли перенять часть из того, чего достигла Беларусь для наших условий. К сожалению, этот потенциал союзного государства не используется. От кого это зависит? Кто должен принять это решение? Набиуллина, Чемезов, другие люди? Нет. Это отказ от государственной стратегии. Мы возвращаемся к тому же, о чем мы много говорим на этой трибуне. Необходимо стратегический пересмотр развития государства.
Дмитрий Владимирович, ну, нельзя обойти такое важнейшее событие, в краткосрочной перспективе, может быть, даже самое важное событие в мире, это выборы в США и победу на них Дональда Трампа. Даже вот наш фондовый рынок подрос на этих новостях, и рубль укрепился. То есть у нас в стране, я думаю, абсолютное большинство воспринимает это все-таки как некое положительное событие. На ваш взгляд, будут, вот мы записывали, например, с военными программу, а вот с точки зрения экономистов, как это повлияет на мировые дела, как это повлияет на нас, и ждете ли вы каких-то положительных сдвигов?
Мы ждем сдвигов. А вот положительные они будут или нет, это вопрос, кто с какой горы смотрит.
Да.
Ну, я, как вот я работаю в области БРИКС, промышленная коалиция БРИКС, мы сейчас наблюдаем, какие экономические группы в мире чего ждут от Трампа. Дело в том, что он сейчас готовится наступить на ноги всем.
Всем, да.
И тем, и другим. И вот в мире, ну, сейчас все это похоже на проснувшийся вулкан. Все напряженно ждут, что же он на самом деле сделает. Потому что одно дело предвыборные обещания, другое дело реальные вещи.
в этот раз он победил и гораздо более убедительно. Еще республиканцы контролируют Сенат, а может быть и Палата представителей тоже будут, Конгресс тоже будут контролировать.
Уже?
Да. Как. Так значит, что у них более серьезные рычаги в этот раз.
Конечно. Дело в том, что идет борьба условных финансистов, ну условных, конечно, с условными производственниками. То есть производственники – это промышленный сектор США. Почему, собственно, Трамп еще и в первый раз, когда он говорил о реиндустриализации Америки, что зря мы отдали все в Китай, надо снова приводить все производство на территорию США, так же, как у нас задача реиндустриализации России. То есть в этом смысле он работает на интересы своей страны.
А нашей? Нет, конечно, он не работает на интересы нашей страны. Понятно, нет, что, своей страны. Понятно, что Китай, понятно, что США, а нам-то как вот это аукнется?
Сейчас скажу. Дело в том, что сначала надо посмотреть, как это аукнется на мировых силах. Значит, проиграют зеленые. Потому что сейчас он порубит в капусту зеленую, так сказать, зеленую повестку.
Я бы сказал, так называемые зеленые.
Так,
на самом
дело
деле,
в том, что мы же помним, что, так сказать, вот, ну, силы, которые стояли за Байденом, они хотели просто цинично использовать зеленую повестку для ограбления и Европы, и вообще-то всего мира, навязав всем Парижское соглашение, все вот эти квоты, выбросы, чтобы все платили американцам за то, что кто-то что-то загрязняет. Хотя они главные загрязнители планеты. Значит, он просто наступает им на ногу. Они сейчас в дикой панике. Это раз. Но это не главное. Кому он еще наступит сейчас на ногу? Почему я начал говорить о глубинном государстве?
Вкратце к выводам, потому что время программы нас поджимает. Да, да, да.
Это финансовые глобалисты и то, что, к чему они привели, о чем даже Шваб вот говорил, почему он говорил, что капитализм кончился. Потому что финансиализация всего и вся привело к крайне негативным последствиям, когда они превратили в спекулятивные рынки абсолютно все, товарные рынки, производственные отношения, абсолютно все, и из-за этого они устраивают и войны, и Майданы, и все. Трамп говорит, нет, сделаем Америку снова великой, давайте заниматься собой и так далее. Сейчас будет война, ну, если он останется жив, конечно, еще его еще и убить могут, но как это отразится на нас? Дело в том, что все вот эти наши олигархи, офшорные паразиты, которые работают-то на кого? Они что, являются собственниками предприятий? Нет, об этом честно сказал Ходорковский.
Иноагент.
Кто иноагент и преступник, осужденный судом?
Да, да, да.
Значит, что, в чем он признался? Что реальным владельцем всей этой группы был кто? Ротшильд. Значит, и мы должны понимать, кто реальным владельцем является тем наших активов производственных, которые якобы принадлежат каким-то нашим офшорным паразитам. Они завязаны на мировое вот это вот глубинное государство. И когда сейчас будет схватка Трампа с глобальными финансистами, трясти будут нас через вот этих вот трубочки, через которые высасывают из нашей страны наши жизненные силы. Нам надо обрезать эти трубочки. Полный запрет офшоров, полный запрет двойного гражданства, полная репатриация капиталов на родину или тюремные сроки.
Ольга Аркадьевна, но любой кризис – это возможность. Вот сейчас совершенно очевидно, что мир проходит через такой турбулентный период. И воспользуется Россия такой возможностью? Думает ли вообще об этом власть? Ну и вот, возвращаясь к заголовку нашей программы, что впереди? Худшее или все-таки лучшее? И насколько это зависит от нас?
Хочется быть оптимистом,
да.
Но приходится быть реалистом, в том числе посмотреть нашу историю. По-моему, мы даже здесь как-то об этом говорили, что для России характерна такая цикличность. Отставание, экзистенциальный вызов, рывок, в первую очередь в сфере ВПК,
да.
Гражданские сферы и заделы на будущее через вот это, они как-то по боку идут. Снова отставание. До следующего экзистенциального вызова. Там опять снова рывок и так далее. Теперь про рывок. Вот я специально взяла цифры. Производительность труда, мы говорили с нее, кризис, что впереди. Ну, в современном мире движущая сила – это все-таки наука, да,
да.
На везде. У нас бравурные такие сообщения о том, что на 25-й год, на 20-25% наука, ну, это фундаментально гражданского назначения. Понятно, что что-то сидит и в расходах на оборону, но там все гораздо менее прозрачно и так далее. А я вот специально ссылаюсь на обращение, которое Всероссийский профсоюз работников Российской академии наук в октябре направил председателю комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, где они как раз говорят, что вот эти бравурные заявления, они не соответствуют реальному положению дел. Потому как, во-первых, уже в 2026 году рос объем бюджетных ассигнований на фундаментальные исследования запланирован на уровне инфляции, а в 2027 году планируется его некоторое снижение. В результате, в долях от ВВП, к 2027 году у нас будет расходы на фундаментальную науку 0,013%. Для сравнения, в развитых странах 0,4-0,6, то есть в 5, ну там где-то там в 3-5 раз больше. Следующее. А от какой базы мы идем так, что на уровне инфляции даже снижать? Мы идем с ситуации, когда, допустим, в 2020 году в России на внутренние затраты на исследования и разработки составляли 1,09% ВВП. При том, что в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития 2,58%. В Германии 3,14%, в Японии 3,27%, США 3,4%, Южная Корея 4,81%, Китай 2,4%. Более того, после 2020 года у нас было еще снижение вот этого процента. В 2021 году было 0,99%, а в 2022 – 0,94%. Вывод, который делают мои коллеги по Академии наук, с которым я абсолютно солидаризируюсь, что при таком отставании, до которого еще запланировано и увеличивать, никакого серьезного задела, да, по видам разработок и так далее, который позволит сделать какой-то качественный рывок, а может быть даже и догнать, просто невозможно.
В любом случае мы не можем сейчас достоверно сказать, что нас ждет впереди, худшее или лучшее. Можно сказать с достоверностью одно, что нас ждет впереди, гораздо в большей степени теперь зависит от нас, а не от кого-то еще. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!